Всем привет! С вами Virgil
и Димаус.
И это подкаст All Games.ru номер 60. И сегодня мы решили поговорить про эротические игры. Их редко вспоминают всерьез, но они были, есть и будут, как и другая продукция для взрослых. Секс хорошо продается, и это вряд ли изменить.
В офисах в 90-е стояли далеко не только цветные линии, тетрисы, думы, варкрафты и прочая классика. На компьютеры пробиралась и совсем другая категория развлекательных программ. Покеры на раздевание, аркадные игры с веселыми картинками и даже симуляторы свиданий. Все это было тогда в новинку, по крайней мере у нас, ведь даже для совсем старых 8-битных компьютеров уже существовали коммерческие игры про запретный плод. Хотя казалось бы, что там можно разглядеть на экране какого-нибудь ZX Spectrum, который с трудом выводил внятную и понятную графику. Так что сегодня мы поговорим об играх для взрослых.
Да, и интерес к ним был с самого начала. Даже на Atari 2600, одной из старейших приставок, был свой набор из дюжины эротических игр. Причем написанных одним и тем же человеком, Джоэлем Мартином. Если, конечно, это его настоящее имя. Сама Atari не лицензировала их, и они продавались под другим лейблом, Mystique. Найти что-то эротичное в них смогут только люди, которых возбуждают кубики конструктора Лего. Однако одна из них, Caster's Revenge, или Месть Кастера, стала объектом протестов в 1982 году, когда Atari обвинили в пропаганде порнографии и поощрении сексуального насилия, потому что главный герой, ковбой с выпирающей частью тела, хотел вступить в контакт с индейской женщиной, привязанной к столбу. Но ему и его мужскому здоровью мешают летающие по экрану стрелы и пушечные ядра. Но скандал даже сыграл на руку, и игра разошлась крупным тиражом 80 тысяч экземпляров.
Да, кстати, для того, чтобы уберечь детей от такой похабной продукции, картриджи шли в комплекте с ключами, которыми можно было их надежно запереть. Вот так вот раньше действовали.
Да, не программным методом, а аппаратным.
Ну, поговорим о других примерах. И трудно представить, но история ряда очень крупных и известных компаний начиналась именно с выпуска игр клубничного жанра. Например, всем известная компания Sierra, прославившаяся своими квестами, неплохо заработала, выпустив игру под названием Soft Porn Adventure, которая является текстовым квестом, рассказывающим нам о тяготах личной жизни героя, на котором мертвым грузом лежит его девственность.
Да, это было очень традиционное интерактивное чтиво. Игрок вводил либо команды перемещения, либо команды действий, где использовался глагол плюс существительное. То есть он мог использовать предметы для решения каких-то несложных задачек, но в остальном различие было в теме. Таких игр уже на то время хватало. Игра вышла в 81 году и разошлась тиражом 25 тысяч копий версии для компьютера Apple II. Немного скажете вы, но знаете ли вы, сколько компьютеров Apple II было продано к тому моменту? По определенным подсчетам, 100 тысяч, то есть примерно четверть всей базы пользователей любила погонять своими влажными пальцами по клавиатуре. Причем автор игры, Чарльз Бентон, не особо-то рассчитывал на успех и написал ее просто для того, чтобы более интимно познакомиться с своим новым компьютером, Apple II. И вообще хотел писать программы для управления базами данных, чем, кстати, и занимался долгое время. Сайт его фирмы, основанный в 81 году, жив до сих пор.
Кстати, на обложке этой игры в джакузи в обнаженном виде нежится Роберта Уильямс с двумя другими коллегами. Именно она основала Sierra со своим мужем и изначально делала адвенчуры с графикой, а не только командной строкой. Это как раз вот Apple II мог предложить уже какую-то картинку. И благодаря этому они и стали популярны, квесты сиерровские. Вот, ну а в будущем игра Soft Porn Adventure будет переделана в первый эпизод приключений Ларри Лафера, героя уже целой серии квестов. И, кстати, очень известной серии, потому что на PC, если спросить игрока со стажем, какие эротические игры они знают, наверное, первой игрой будет...
Порнтрис.
Нет, именно Leisure Suit Larry. Точнее, разные игры этой серии, которые выпускались на протяжении более десятка лет. Но это уже был графический квест, первая же часть и остальные. Хоть и изначально довольно примитивный, полагавшийся на ввод всего с клавиатуры.
И в нем мы играли за Ларри Лафера, которому было около 40 лет и которому крупно не везет с женщинами. И наконец он приходит в бар, в котором и должно случиться то самое. Ну, здесь игра очень следует сюжету Soft Porn Adventure. К слову, эту игру переделывали не раз, не два, а целых 4. Сначала добавили графику, потом ее улучшили, переиздание на какой там был VGA, да?
Да-да, сначала это EGA был, потом VGA, И вот недавно, сравнительно пару-тройку лет назад, при участии автора Ларри Элла Уолл, ее полностью перерисовали для современных компьютеров. И стала она называться Leisure Suit Larry Reloaded. Игра вышла даже в Японии под названием Лас-Вегас. Причем там была очень сильно изменена графика в анимешном стиле, без ходящего по локациям Ларри.
То есть это все еще был такой текстовый квест. И портировала игру фирма под названием StarCraft. Да, вы не ослышались, была компания StarCraft, которая занималась выпуском игр. Причем часто занималась переносом их на японский компьютер.
Да, но на самом деле обычно происходило как раз наоборот. Игры с японских компьютеров переносились на нам привычные IBM PC совместимые. И если говорить о японских играх, то там тоже есть компании, которые начинали с клубничного контента. Например, очень известная компания Koei, которая известна прежде всего серией игр Dynasty Warriors и своими проработанными историческими стратегиями серии Romance of Three Kingdoms. Но свою жизнь они начинали с работ в совсем другом жанре.
Да, их первая игра имела название Nightlife – «Ночная жизнь». Даже не игра, а симулятор секса, или, по крайней мере, планировщик позиций, в котором им занимаются. Вы устанавливаете, сколько времени провести в каждом положении, и вам показываются схематичные картинки, без каких-то деталей. Игра целиком на японском, но для понятности самая главная опция названа по-английски. Let's fuck.
А другая их игра уже 83-го позволяет оказаться в теле продавца резиновых изделий, который занимается прямыми продажами, примерно как свидетели Иеговы.
Подожди, а свидетели Иеговы или мормоны ходят? Кто?
Да всех ходят. Сейчас уже никто не ходит.
Ну вот эти в белых рубашечках кто ездит?
Но у нас свидетели Иеговы, у нас мормонов нету. Их запретили, кстати, они... Да, примерно как свидетели Иеговы. Он ходит по квартирам, звонит в дверь и предлагает свой товар. Причем здесь цель не только продавать эти кондомы, но и вступить с ними в другие отношения.
С женщинами, не с кондомами.
Да, с покупателями. Да, предлагать их предполагается исключительно женщинам.
Ну, видимо, они более ответственно относятся к вопросам контрацепции, поэтому и все логично.
Бродим мы с видом от первого лица, как в каком-нибудь данжен-кроулере, и общаемся с NPC. У вашего камевояжера есть даже характеристики, которые случайно генерируются в начале вашей карьеры. Практически RPG.
Да. Вообще, комиксы для взрослых были и остаются популярными в Японии. И многие игры еще давным-давно использовали полноцветные вставки из манги в качестве иллюстраций. Из-за того, что иероглифы требуют больше места на экране, чем буквы западных алфавитов, японцам пришлось изначально выпускать компьютеры с более продвинутыми графическими возможностями, даже если речь шла о недорогих моделях. Уже в начале 80-х на них можно было вводить относительно нормальную цветную картинку, пусть и статичную, в то время как на IBM PC и более слабых компьютерах все было через пень-колоду.
Особой популярностью в Японии пользовались и пользуются симуляторы свиданий. Вариант простой адвенчуры или графической новеллы, где задача это добиться внимания одной из девушек и секса с ней. Главный герой там обычно невзрачный и не выделяющийся, как и сам процесс. Чтение бесконечных простыней текста, причем на японском обычно. И лишь изредка возможность какого-то выбора.
Ну, их стали переводить на английский.
Но большинство таких игр все равно на японском.
Ну да, но когда они стали выпускаться на Windows, их стали импортировать, и все-таки там определенное количество было на английском уже выпущено, с переводом.
Ну да, но все равно это такая довольно нишевая, нишевый жанр.
Но популярность не сравнится, конечно.
Угу. Мало попадают на Запад. Соответственно, мы даже не очень можем сказать какие-то примеры.
Не, ну примеры-то можем привести, просто их настолько много, этих симуляторов свиданий, что тыкнуть пальцем и...
Да, ну есть любители, которые наверняка нам расскажут. Какие-то именно более продвинутые, где не просто, значит, нужно читать текст, а какой-то геймплей есть с выбором. На самом деле там есть, да, такие игры, где вот из этих меню там и инвентарь есть, и куча локаций с разными опциями.
Но обычно это более нечто простое, интерактивная история. Немного интерактивная. Где, собственно, цель склеить даже не одну даму, а много. И типичные действия происходят в школе. Хочется надеяться, что в старшей. И тем не менее, они были основной движущей силой в продажах компьютерных игр в Японии долгое время. Но не стоит думать, что хентай можно увидеть только в симуляторах свиданий. Есть масса игр с элементами эротики. Где-то основными, а где-то сделанными для галочки. И среди них есть и ролевые игры, и адвенчуры, и шут-ем-апы, и даже маджонки.
Но есть даже очень красивые и интересные экземпляры. Большая часть из этих игр выходила на японских персональных компьютерах, таких как NEC PC-98, Sharp 68000 и некоторых других. Если такие игры и попадали на приставки, то весь контент для взрослых обычно обрезался. Особенно среди крупных издателей, таких как Nintendo, Sega и Sony, которые давали ясно понять, что не хотят видеть у себя на приставках игры с таким содержимым. Поэтому на приставках тех лет тайтлов даже с намеком на клубничку не так много.
Чтобы полноценно рассказать о необъятном море японских хентайных игр, нужно делать отдельный выпуск и копать эту тему. Поэтому лучше двинемся дальше.
Да, ну я думаю, что здесь можно еще кратко упомянуть одни из первых игр, которые все-таки попали на Запад. И была такая компания Megatech Software, которая уже в 92-м году портировала одну из таких игр, которая является уже не просто симулятором свиданий, а такая более продвинутая адвенчура с ролевыми элементами, с боевкой. Это Cobra Mission, которая была изначально на японских компьютерах и была несколько вольно переработана вот этой компанией. Потом в дальнейшем они выпустили еще несколько игр, например, такая известная как The Knights of Zentar, которая является одной из частей серии Dragon Knight, тоже из среди японских вот этих ролевых адвенчурных игр. Вот, тоже очень известные. Ну и в дальнейшем они выпустили еще несколько игр, и это там были и файтинги, и стратегия. И таким образом западная аудитория тоже начала знакомиться. Ну и ближе к 2000-м таких игр стало довольно много, но при этом они все равно были такие несколько нишевые, и про них, наверное, широкой аудитории название ничего не скажет.
Ну да, действительно так. В основном переводами занимались, наверное, сами издатели уже. В основном это были, конечно, симуляторы свиданий, а не вот игры, которые выходили на этих компьютерах, где могли быть какие-то элементы действительно эротики, а сами-то игры были вполне нормальные. Да, и на Западе предложения в недетском разделе были так себе. Большая часть продукции для взрослых писалась одним или несколькими людьми, распространялась по принципу shareware, крупные издатели таким почти не интересовались. И качество их продукции было невысоким. Создатели надеялись на то, что будет достаточно добавить туда изображение чужих округлостей, причем, скорее всего, не лицензированных, а взятых без спроса. И это послужит мотивацией для того, чтобы игроки проглотили геймплей любой скучности, серости, закрыли глаза на баки и недостатков дизайна.
Сколько клонов с добавлением капли эротики и словом «секс» в заголовке превращались в интересный и вполне конкурентоспособный продукт. Были там аркадные игры вроде Quicks, где нужно было открывать малоприличную фотографию, а не просто закрасить поле в свой цвет. Были и карточные игры на раздевание всех мастей, от покера до пасьянса. И всем привычный сапер, святая святых и шашки, и сакабан, не говоря о тетрисах. Подобное было не только на IBM PC, но и других, более слабых машинах с очень примитивной графикой. Например, игра с безумно оригинальным названием Strip Poker 2 от Artworks Software конца 80-х выходила на без малого 10 разных компьютерах. Ее создатели больше 10 лет после этого плодили эпизоды этого покера с аддонами и патчами.
Да, можно позавидовать успеху.
Надо сказать, что действительно игры были, но они как-то подзабылись, потому что в основном геймплей был вяленький. Ну, впрочем, я могу вспомнить несколько... Был арканоид какой-то такой забавный, с не прямыми углами, а такой закругленный, на каком-то из дисков Classic Font. Вот, название, к сожалению, подзабыл. А так, в принципе, ничего с геймплейной точки зрения здесь нового не было. А ты помнишь какие-нибудь интересные?
Интересных нет. Я помню только в основном эти вот переиздания. Ну, не переиздания, а вот такие же клоны, в которые вставляли картинки. Какие-то или там короткие анимации, типа гифа там. Ну, то же самое вариации Тетриса, еще каких-то игр. Конечно, отдельно стояли эти симуляторы свиданий, Interactive Girls, которые были.
Virtual Girls, по-моему, или что-то такое, какие-то такие довольно примитивные.
Симуляторы свиданий, но в отличие от японских, там было гораздо меньше текста, и в основном там девушки раздевались гораздо быстрее. Отличие было в этом.
Да, в японских они могли вообще там толком не раздеться.
Непорядок. Кстати, одна из них называлась Interactive Girls Club.
Да-да, была какая-то вот такая, да, серия.
Да, вот, например, в одной из них надо встречаться с Терезой Мэй. Какое-то знакомое имя. Я слышал его в новостях. Ну ладно, пойдем дальше.
Я хотел еще сказать, что мы какое-то время назад делали выпуск про цензуру, и там немножко, по-моему, затрагивали вот эти вот цензуру в японских играх. которых было довольно все строго в этом смысле. Даже среди вот этих вот игр нельзя было показывать.
Там требовалось пикселизировать интимные места, так все можно.
Ну да. А в западных такого, наверное, не было.
Ну, смотря какой рейтинг они хотели получить. Там же могут просто отказаться их продавать, какой-нибудь магазин или издатель.
Ну да, на полках с обычными играми такое не поставят.
Топайте в секс-шоп.
Угу.
Там на третьей полке с маской есть свободные места. Так что люди, конечно, самоцензурой занимались, чтобы просто было их продавать где. Вот, но некоторые люди вполне сознательно занимались выпуском эротических игр без желания просто шокировать общественность. Французская студия Cocktail Vision прежде всего ассоциируется у нас с серией Goblins, где трое персонажей в фэнтезийном мире должны решать какие-то загадки, правильно применяя свои способности. Легкая и юмористическая трилогия, которая нравилась аудитории любых возрастов, и много позже дополнившейся и четвертой частью. Но также коктейль разливали и продукцию откровенно распутного плана. На рубеже 80-х и 90-х там сделали несколько полноценных адвенчур на нашу сегодняшнюю тему. Кейша, Эммануэль, по одноименной книге и фильму, и Fascination. Кстати, их дизайнером была женщина африканского происхождения, эмигрировавшая с Мартинских островов и перебравшаяся во Францию.
Да, Мюриэль Трами.
Да, там она получила инженерное образование и 5 лет трудилась над разработкой противокорабельных ракет. Каким образом она попала в игродельческую тусовку, понять довольно сложно, но она отметилась в той или иной роли почти во всех играх Cocktail.
Все три перечисленные игры — это чувственные адвенчуры. В Эммануэль мы играем за неутомимого любовника, чья задача как раз попасть к ней, к Эммануэль в постель. Не только к ней, на самом деле можно использовать свои чары на всех женщинах, которые встречаются в этой игре. Зачем кого-то обделять любовью? И это довольно-таки многогранная адвенчура с несколькими мини-играми. Все в традициях тогдашней французской сцены. Есть и рулетка, и даже небольшой файтинг, если вдруг муж вернулся не вовремя. В самой игре нужно следить за несколькими показателями. Деньги, энергия и эротизм. Первое нужно на различные покупки, второе расходуется на секс и борьбу, ну а третье нужно для того, чтобы производить эффект на более искушенных обитательниц.
Да, и Эммануэль берет свое имя из одноименной книги и фильма, который считается одним из самых известных эротических картин. В 1974 году его снял режиссер Джаст Джекин, и фильм был огромным успехом и породил много клонов и подражателей. Кстати, его имя очень подходящее звучит по-английски, учитывая выбранную им тематику.
Вот, вторая игра «Гейша» — это уже фантастическая история, где мы должны спасти свою подругу, пропавшую в Японии, которую какой-то ненормальный профессор хочет использовать для своих экспериментов. А здесь добавили компьютерный интерфейс и несколько упростили процесс, добавив мышь. Хотя он все еще состоял из кучки мини-игр или, если хотите, пазлов. Опять же, авторы пытались впихнуть туда массу разных элементов. Например, в нее Cocktail умудрились вставить даже живое видео, при том, что игра была на одной дискете.
Да, ну и последняя из трилогии — это Fascination. Игра появилась в 91-м, и здесь уже авторы попытались сделать более традиционную адвенчуру с пиксель-хантингом и пазлами. Без денег, драк и прочего. С более стандартным управлением и интерфейсом. И, конечно же, с вкраплениями обнаженной натуры тут и там. Здесь уже Cocktail отошли от своих чувственно-эротических сценариев и попробовали сделать что-то вроде легкого детектива с юмором. Скажу лишь, что здесь ведется охота за новой формулой афродизиака, которая случайно попадает в руки нашей героини. Ей надо вернуть ампулу законному владельцу, но на ее пути появляются и другие люди, желающие ей завладеть.
Fascination также вышла и на компакт-диске в 92-м году, в несколько цензурированном виде, но с добавлением озвучки. При том, что игры на CD тогда только-только стали появляться. Одна из первых вот таких мультимедийных игр была. Ну и интересно, что музыкант, который написал саундтрек к этой и многим другим играм, французским в основном, в том числе играм от Cocktail Vision, звали Моби. Ну, он еще запомнился саундтреками на демосцене и вообще был очень активен. Но из-за оригинального в кавычках имени музыкант, когда начал продавать свою музыку на компакт-дисках в 1994 году, ему пришлось сменить его на куда менее звучное El Mobo, чтобы на него не подали в суд из-за сходства с известным конкурентом.
Да, ну, не повезло. Надо было раньше начинать выпускать музыку.
Но он на самом деле еще с середины 80-х выпускал. Я не знаю, когда второй Моби начал.
В конце 80-х, наверное, где-то.
В общем, не поделили они имя.
Да, и вот так вот выглядела ранняя сцена, то, что могли предложить издатели компьютерных игр, которые хотели сделать что-то, какой-то эротический контент, но при этом не самый такой тупой, где просто были какие-то скрытые картинки, вы должны там были обыграть компьютер в шахматы или в другую игру, чтобы получить к ним доступ. Как видите, были те, кто хотел делать какой-то более-менее интеллектуальный контент, интересный. Это было как в Европе, так в Америке, так и в Японии. Но в основном, конечно, это был всякий мусор, который сейчас будет интересен, ну, не знаю, лишь коллекционерам.
Да, большинство из вот таких простых поделок уже забылись, и даже сложно привести какие-то, ну, известные примеры.
Наверное, потому что они распространялись из-под полы.
Не, ну какие-то издавались, но, видимо, какими-то мелкими издателями, потому что они, в принципе, были довольно примитивными. То есть эти вот клоны известных аркад или пазлов, да, просто с картинками.
Были клоны этого Ларри, пара квестов от известных издателей, от Microprose и Accolade, которые пытались копировать Ларри. Но там, опять же, все было достаточно так мягко, легко, потому что в Ларри-то особо ничего такого нет особенного.
Ну да, кстати, некоторые из известных создателей Interactive Fiction тоже увлекались такими играми. То есть там вот был, например, Spellcasting, серия такая, 101, 201 и 301. Вот, от одного из известнейших и популярнейших создателей игр в этом жанре, Legend Entertainment. Вот. Ну, можно вспомнить еще много чего, но наше время сегодня подходит к концу.
Да.
Надо закругляться.
Как раз мы закончим перед тем, как на арену выкатился компакт-диск. Сначала CD, а потом DVD. И компьютеры смогли показывать видео в нормальном режиме. И появился доступ к большому хранилищу данных. Если вы хотите узнать, что случилось с эротическими играми после этого, то ставьте лайки, делитесь нашим видео. Если будет достаточно интереса к теме, то мы сделаем и продолжение этого волнующего рассказа.
Да, про более современные игры.
Относительно. Ну, с вами были Virgil
и Димаус.
Спасибо за внимание.
До следующих встреч.
Всем пока.
Пока.